эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тройное убийство в Цинандале. Можно ли назвать действия олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури самообороной? Избиение Алана Бекойты, плановое задержание Дмитрия Калоева, годовщине убийства Инала Джабиева власти самопровозглашенной Южной Осетии идут, не выучив уроки прошлого. Обзор событий недели на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реали». Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Адвокаты олимпийского чемпиона Зураба Звиадаури обжаловали решение Талавского районного суда оставить в предварительном заключении обвиняемого в умышленном убийстве Ники Кенчошвили. Защитники Звиадаури настаивают, он применил оружие в оборонных целях, поэтому должен быть освобожден из-под стражи под залог. Тем временем некоторые грузинские СМИ озвучивают версии не в пользу чемпиона, рассказывает Серго Бригвадзе.
Очевидцы произошедшего отказываются рассказывать подробности инцидента на камеру, утверждает телеканал Тавари. Однако в личном разговоре свидетели кровавой разборки в Цинандале сообщают журналистам. Ника Кенчошвили был трудоустроен на одном из строящихся объектов, принадлежавших Василу Цуцхалашвили, другу детства братьев Звиадаури. Он и раньше вступал в конфликт с Кенчошвили, который жаловался на то, что ему не выплачивают зарплату. До кровавой разборки Цуцхалашвили находился за границей и по возвращении решил, что Кенчошвили настраивает и других рабочих против него. На фоне этого и разгорелся очередной конфликт, в который с обеих сторон включились еще несколько человек, в том числе и братья Звиадаури. Когда перепалка переросла в физическое противостояние, олимпийский чемпион совершил предупредительный выстрел в воздух, сообщает Мтавари. Кенчошвили взял хранившееся у него в автомобиле оружие и открыл огонь по противникам, в ходе которого ранил двух человек и убил Василия Цуцхалашвили из Виада Звиадаури. Брат последнего, Зураб, вплотную приблизился к Кенчошвили и в упор совершил два выстрела в его плечо и сердце, сообщает телеканал. Впрочем, адвокат Звиадаури Тариел Мурманашвили опровергает некоторые теории и утверждает, что первый предупредительный выстрел совершил не Звиадаури.
Цуцхалашвили выстрелил в воздух. После этого Кенчошвили открыл прицельный огонь по людям, ранил двоих и двоих убил. Он бы еще многих ранил и убил, если бы на месте не оказался Зураб Звиадаури. Это классический пример вынужденного противостояния. Прокуратура несправедливо выдвинула обвинение по статье «Умышленное убийство».
Сказал Мурманашвили журналистам после того, как внес сегодня иск в апелляционный суд с требованием изменить меру пресечения с предварительного заключения на залог. Кстати, в версию, озвученную адвокатом, всецело верят многие спортсмены, а по заявлению дзюдоиста Автандила Чирикишвили, сделанному на сегодняшней пресс-конференции, Звиадаури поддерживают все спортсмены.
Пришлось мне одному прийти на пресс-конференцию, но я не один. Зуру поддерживает весь спортивный мир. Тяжело, когда такое случается с тобой. Зура был в состоянии аффекта. Привез мертвого брата в больницу, плакал. Он знал, что тот уже скончался, но кричал: «Осторожно, не сломайте ему руку». Я еще на суде сказал: «Зура такой парень, что никуда он не сбежит, не спрячется». Мы все обращались к нему, если кому-то что-то было нужно. Он сам очень переживает. От его руки погиб человек, и он очень нервничает по этому поводу. Ему даже тяжело ходить в таком состоянии. Жив, но можно сказать, что тоже мертв. Это, конечно, был вынужденный отпор. Ребята говорят, что он, Ника Кенчошвили, мог и других задеть.
Сегодня перестрелка в Цинандале – одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. И очень большая часть пользователей открыто выражает поддержку действиям Зураба Звиадаури. Например, одна из подписчиц грузинской службы «Радио Свободы» написала:
«Хорошо поступил Звиадаури, что убил убийцу своего брата. Если его посадят, он по-мужски отсидит срок. Политика тут ни при чем. Он должен был так поступить».
Есть среди пользователей и те, кому непонятна такая позиция. К примеру, главный редактор журнала «Лица», журналист Нана Акубидзе, в одной из социальных сетей опубликовала пост следующего содержания.
«Мне попалось видео, когда я водила своего сына фотографироваться со Звиадаури, потому что он был героем. Я желала, чтобы он состарился героем. Однако, к сожалению, я поняла, что от героя у меня осталось только это фото. В нашей стране героев создают с одной целью – использовать и вышвырнуть. Я читаю комментарии, и люди пишут, что он все еще герой, убил убийцу брата. Но, наверное, я не буду первой, кто скажет, что герой Звиадаури медленно умирал в последние годы и окончательно умер в тот день. В нашей стране так. Либо герои отправляются в тюрьму, либо в землю».
Иск стороны защиты Зураба Звиадаури апелляционный суд должен рассмотреть в течение 72 часов. Адвокаты заявляют, что если решение будет принято не в пользу олимпийского чемпиона, они обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов».
«Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе».
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
К годовщине смерти Инала Джайби во власти самопровозглашенной республики Южная Осетия, судя по всему, решили показать, что никаких уроков из последовавшего за убийством политического кризиса вынесено не было. Избиение Алана Бекойта за блог в социальной сети, плановое задержание Дмитрия Калоева на этой неделе наглядно это демонстрируют. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукемухов.
Через неделю, 28 августа, исполнится год, как в застенках Юго-Осетинского МВД был замучен до смерти 28-летний Инал Джабиев. По показаниям двух его товарищей, которых вместе с Джабиевым похитили милиционеры и потом на протяжении 5 суток перевозили с места на место и нещадно пытали, от парней требовали взять на себя вину за якобы покушение на министра внутренних дел Игоря Нанеева и указать на якобы заказчика Алана Гаглоева, наиболее вероятного конкурента Анатолия Бибилова, на предстоящих весной президентских выборах. То есть молодого парня отца троих детей убили ради какой-то безумной авантюры, политической игры, как себе ее представляют нынешние деятели. Убийство Джабиева привело к тяжелейшему политическому кризису, который до сих пор не преодолен. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что, увы, эта трагедия никого ничему не научила, ни силовиков, ни политическое руководство. Подтверждением тому события этой недели – две истории с участием силовиков. Во вторник сотрудники госохраны избили Алана Бекойта. Незадолго до этого в Фейсбуке Алан опубликовал пост на осетинском языке, в котором он употребил в отношении членов партии «Единая Осетия» слово, которое в переводе имеет два значения – «ружье» или «половой член». Слово литературное, его можно встретить в произведениях Костахи Тагурова. Один из скинвальских друзей сравнил это с выражением «член партии», дескать, понимаете, как хотите. Отношение Алана Бекойта к правящему режиму общеизвестно, поэтому, судя по реакции в соцсетях, товарищи единоосы посчитали этот пост все-таки оскорблением, а не лестным для кавказца сравнением с оружием. Судя по тому, что было опубликовано в социальных сетях друзьями Алана Бекойта и из записей очевидцев, которые распространяются по телефонам, против Бекойта была проведена целая спецоперация. Сотрудники госохраны на 3 автомобилях, не менее 10 бойцов в тренировочных костюмах, но при этом при табельном оружии задержали автомобиль Алана Бекойта, когда он возвращался из Северной Осетии. Бойцы госохраны выволокли Алана из автомобиля и начали избивать. Алан Бекойта дал отпор нападающим, тогда бойцы начали стрелять ему под ноги. Спутников Бекойта, пытавшихся вмешаться, оттеснили в сторону, а Алану приказали встать на колени и извиниться перед президентом Бибиловым и партией «Единая Осетия». При этом некоторые из бойцов включили видеокамеры на телефонах и приготовились снимать извинения. Алан отказался. Тогда ему приставили пистолет и пригрозили, что убьют, если он не встанет на колени. Алан на это ответил: «Стреляйте». Когда унизить не получилось, его затолкали в автомобиль и увезли на базу госохраны, где продолжалось избиение. Били крепко, в том числе и прикладами. По публикациям в соцсетях, в избиении участвовал начальник личной охраны президента Икаев и замначальника госохраны Лев Кабисов, родной брат заместителя замминистра обороны Сергея Кабисова, который избил журналиста Руслана Тотрова. После избитого Алана Бекоева отпустили. Симпатианты президента Бибилова поспешили назвать эту историю бытовухой. Но это не так. Это расправа. Преступление, осуществленное сотрудниками силового ведомства, которые подчиняются непосредственно президенту. И по сложившейся практике они не только обеспечивают его охрану, но и выполняют особые неформальные поручения. Например, когда нужно устроить шмон в редакции местного радио, нагнать жути на журналистов. Еще один момент в этой истории. Нападавшие ведь не сутками поджидали жертву в засаде. Откуда они узнали, что Бекойте подъезжает к Цхинвалу? Скорее всего, госохрану предупредили на границе. Если так, то это уже операция с участием двух ведомств. И, наконец, это никакая не бытовуха, потому что использовалось табельное оружие, служебный транспорт. И избивали Бекойте не в подворотне, а на базе госохраны. Если не президент организовал весь этот цирк, то почему от него до сих пор не последовало никаких официальных заявлений? Согласитесь, это скандал, который невозможно не заметить. Если Анатолий Бибилов лично не приказывал своей охране избить Алана Бекойте, поставить его на колени, заставить извиниться и снять все это безобразие на телефон, то почему он не поспешил заявить об этом своим избирателям? Почему он не дистанцировался от этой совершенно позорной истории? Ведь это позор, когда гарант конституционных прав граждан, вместо того, чтобы защищать этих граждан, устраивает им террор. Пока единственная официальная реакция на произошедшее – это запрос нескольких парламентариев в Генеральную прокуратуру, говорит депутат Давид Санакоев.
Мы ждали 2 дня реакции прокуратуры, правоохранительных органов. Ее не поступило, и потом мы обратились уже в прокуратуру с тем, чтобы прояснили все обстоятельства дела и приняли законом предусмотренные меры.
По мнению журналиста, политического редактора издания «Основа» Руслана Тотрова, конечно, как и в случае с его избиением, в нападении на Алана Бекойте участвовали люди из ближайшего окружения президента. Тем не менее, трудно, почти невозможно доказать, что он был в курсе происходящего или даже отдавал приказы. Но вот о чем можно говорить определенно, так это о том, что эта история системная и о том, кто является вдохновителем этого системного произвола, говорит Руслан Тотров.
И здесь надо смотреть на, скажем так, политический и, в принципе, цивилизационный хабитус Анатолия Бибилова для того, чтобы понимать, что те, кто окружают сегодня президента Южной Осетии, они просто-напросто отзеркаливают его собственное поведение, его браваду, его хамство, его антигуманность. Все вот эти Кабисовы и прочие участники скандальных историй, они просто-напросто хотят быть такими же, как их президент. В Америке много лет назад в школьной баскетбольной среде было такое расхожее выражение «to be like Mike», то есть быть как Майкл Джордан. А вот они хотят быть как Толик. Они так и говорят прямо, наш Толик. Поэтому да, для меня это абсолютно системная история, не имеющая никакой культурной подпитки, никаких принципов, никакой морали устоявшейся. Молодчики, которые считают, что с помощью грубой физической силы возможно решить любой вопрос.
Но почему такая нервная реакция? Подобных реплик в соцсетях тысячи. Если бы не избиение, никто бы этот пост и не заметил. В чем смысл устраивать скандал?
Почему такая нервная у них реакция? Я это связываю с 2 моментами. Первый – это крайне низкий цивилизационный уровень этой комарильи. Мы имеем дело с людьми категорически недалекими, с людьми совершенно неинтеллигентными, необразованными, с людьми, которые волею судьбы оказались там, где они оказались. И они считают, что можно теперь все вершить собственное правосудие так, как они его себе представляют, направо и налево. Отсюда вот эта реакция. То есть это разнузданность, безнаказанность. А второй момент, конечно, они все в уме держат выборы, которые состоятся через несколько месяцев. Сколь сильно эта шайка сегодня не мечтала бы о продлении собственных полномочий еще на 5 лет, где-то в глубине души, все равно вот проскакивает мыслишком о том, что реальность не такова, какой представляют ее себе самые оголтелые поклонники и адепты культа Бибилова. И нервы ни к черту становятся. Они срываются, понимая, что с каждым новым прожитым днем срок пребывания у бюджетного пирога и прочих благ, скажем так, этой цивилизации южноосетинской политической, этот срок заканчивается.
На следующий день произошла 2-я история, еще одно задержание, как иллюстрация качества силовых структур и их отношения к обществу. Автомобиль Дмитрия Калоева задержали рядом с церковью на улице Осетинской. Со стороны это выглядело как антитеррористическая спецоперация, говорит мать Дмитрия, правозащитник Фатима Маргиева.
В центре города, возле церкви, настоящая облава, вооруженные автоматчики, сотрудники отдела криминальной милиции, плюс вызвали ГОВД, плюс еще какие-то структуры, автоматчики напали на его машину, насильно вытащили его оттуда и насильно увезли в криминальную милицию. Он спрашивал, в чем дело, и никто ему ничего толком не объяснял. Они требовали от него проехать с ними. Позже кто-то из ребят позвонил и спросили начальника криминальной милиции Валиева Руслана, по какой причине Калоева задержали, что случилось, почему вот такая антитеррористическая операция в отношении него была проведена. И он ответил, что это у них плановое задержание. Что такое плановое задержание и почему надо использовать автоматчиков, чтобы поймать невиновного, абсолютно ничего не нарушившего человека, вот это мне непонятно.
Это, похоже, какая-то новация местных правоохранителей. В словаре уголовно-процессуальных терминов я никакого планового задержания не нашел. В криминальной милиции от Калоева потребовали пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотиков. Кто-то из силовиков предположил, что накануне он вполне мог покурить каннабис. Дмитрий от освидетельствования отказался, как год назад от него отказался Инал Джабиев, как отказываются все разумные люди по причине крайне низкого уровня доверия к правоохранительной системе. Дмитрий Калоев в этом смысле не исключение. В общем, парню за отказ от освидетельствования присудили 8 тысяч рублей штрафа и отпустили. Слава богу, не били, говорит Фатима Маргиева.
Никогда у нас никаких наркотиков не находили. У нас было ведро с алебастром, и они его на язык пробовали, когда у нас обыски проходили. Можете себе представить, 20-литровое ведро с алебастром, и они пробовали это на язык.
Неужели не подумали, что это кокаин или героин?
Да, да. И у нас, оказывается, ведрами водится кокаин.
Дергать всех подряд, кто когда-то попал в поле зрения силовиков, предприятие беспроигрышное. Это такая имитация правоохранительной деятельности. Бегать по адресам, придираться к людям в надежде, что они оступились, что вдруг они вчера покурили. А если не выгорит раскрытие, то хотя бы план по штрафам соберут. А еще это часть демонстративного силового давления на общество. Архиважная для местных силовиков задача по запугиванию и унижению населения, говорит Фатима Маргиева.
О, их оплачивает Россия, они раздуты до нельзя. Получают астрономические зарплаты, особенно маргиналы, которые прорвались в высшие должности. И вот так терроризируют население на ровном месте. Люди измучились жить в страхе, в ужасе, в постоянном ожидании, как дамоклов меч, в театр абсурда. И для чего они делают вот это плановое задержание? Это чтобы жизнь малиной не казалась. Чтобы людям вдруг не показалось, что они могут спокойно жить. Люди приходят к выводу, что надо валить, что надо бежать отсюда и спасать детей, что здесь нет жизни. А у кого безвыходная ситуация и некуда бежать, они кончают жизнь самоубийством. Вот недавно, опять вот несколько дней прошло, когда парня похоронили с 63-го года рождения, и опять вот суицид. Очень много суицида. Как среди молодых, так и это просто это не получает огласку.
К другим новостям. На этой неделе депутаты парламента отказались уходить на каникулы. Чтобы принять решение об отдыхе, не хватило одного голоса. За каникулы проголосовали 17 парламентариев, при необходимых 18 для принятия решения. По мнению депутатов, они не могут сейчас себе позволить отдыхать. Кто-то должен заставить правительство работать. 25 мая с Кинвала Москва подписали соглашение о софинансировании заработной платы работникам государственной гражданской службы, по которому их оклады поднялись до уровня Северного Кавказа. Президент Бибилов в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии пообещал госслужащим, цитирую, обеспечить выплату зарплаты в июне с перерасчетом с января 2021 года. Конец цитаты. Однако госслужащим до сих пор не подняли зарплаты. Законодатели убеждены, что исполнителей необходимо поторопить, а то и до Нового года госслужащие не дождутся обещанного повышения. Это было в среду 18 августа, а уже 20 в пятницу вечером 14 депутатов от оппозиции заявили о своем праве поставить на голосование вопрос о недоверии правительству. Главная причина для недоверия – правительство, по сути, засекретила акт проверки аудиторов российского казначейства. На документ наложен гриф для служебного пользования. Народные представители хотят знать, каким выводом пришли российские аудиторы, какие нарушения выявили. А чиновники наотрез отказываются посвящать депутатов в свои нарушения. Согласитесь, если в акте что-то хорошее про работу правительства, то и засекречивать его незачем. Несостоятельность отговорок со стороны правительства в том, что депутаты имеют право на доступ к секретным документам тоже, говорит депутат от Народной партии Амиран Дьяконов.
Они при этом нарушают закон о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия, согласно которому депутаты или группа депутатов имеют право обратиться в любой орган государственной власти, в любое учреждение с запросом. И этот запрос должен в течение оговоренного срока представлен. При этом они нарушают и само постановление правительства, на которое они ссылаются. Ибо согласно данному положению, гриф ограниченного пользования не может распространяться на документы, содержащие сведения об использовании бюджетных средств и расходовании государственных средств. Даже в этом отношении они нарушают нормативно-правовые акты правительства, на которые они ссылаются. И в данных условиях я считаю, что у парламента нет морального права уходить в отпуск при наличии столь весомых нарушений органами исполнительной власти законодательства Республики Южная Осетия. социальная политическая ситуация, которая сложилась в республике вследствие непрофессиональных действий исполнительной власти.
По итогам дебатов, говорит Давид Сануков, оппозиционные фракции обратились к председателю парламента Алану Таддаеву, чтобы спикер передал правительству их требования.
Группа депутатов потребовала, чтобы нам был представлен этот акт до сегодняшнего вечера. Мы определили для себя, что это будет конец рабочего дня. Если этого не будет, тогда мы ставим вопрос о недоверии правительству.
Вы говорите, группа депутатов. Сколько конкретно человек выступает с этим требованием?
У нас 14. Тут вопрос в том, что нам хватает депутатов для того, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение парламента. 1/3 достаточно для этого. У нас это количество есть. Во второй половине дня из аппарата правительства нам пришел ответ на запрос вице-спикера Александра Плиева. Там указано, что данный документ в аппарат правительства не поступал. Но мы же не в аппарат правительства обращались. Александр Плиев обращался к председателю правительства. Председатель правительства перенаправил его уже в аппарат. Ну, то есть это говорит о том, что они пытаются всякими способами не дать нам данный документ. Мы подготовили и направили на председателя парламента запрос о вынесении вотума недоверия правительству.
Это были итоги информационной недели в Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
А сейчас представляем вашему вниманию еженедельный подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
Приговор подравшемуся с ОМОНом студенту из Чечни. Исчезновение братьев геев из СИЗО в Грозном. Судьба похищенной чеченки Халимат Тарамовой. Обида дагестанского имама на комментарии в сети. И ответ Хабиба Нурмагомедова Хамзату Чимаеву. Об этом и не только в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Меня зовут Катя Филиппович. Привет! Главная новость недели – вынесение приговора студенту из Чечни Саид Мохамаду Джумаеву. 23 января этого года на московском митинге в поддержку уже арестованного на тот момент российского оппозиционера Алексея Навального Джумаев в одиночку вступил в рукопашный бой сразу с несколькими бойцами ОМОНа. Видео драки, на которой молодой человек голыми руками и ногами противостоит группе вооруженных дубинками полицейских в шлемах и бронежилетах, широко разошлось в сети. Даже показалось, что Джумаев стал символом протеста. Сам он исчез. Ему заочно предъявили обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. В то же время, видимо, тоже восхитившись бойцовскими талантами молодого человека, за Джумаева попытались вступиться в Чечне. Депутат Госдумы от республики Адам Делимханов в открытую пообещал решить вопрос, то есть отмазать студента от уголовной ответственности. Но при одном условии – он должен заявить, что не разделяет оппозиционные взгляды. Джумаев, как выяснилось позднее, в это время бежал через лес в сторону латвийской границы. Его задержали сотрудники ФСБ, однако на сделку с чеченским депутатом он все равно не пошел. Как заявил потом Делимханов, глава Чечни Кадыров был готов принять все меры с целью смягчить участь подравшегося студента, но тот, цитата, избрал иной путь. По утверждению чеченского депутата, на Джумаева якобы плохо повлияло то, что он рос без отца на чужбине, то есть в России. Проверку о возможном давлении на следствие из Грозного, естественно, никто не проводил, а Саид Мухаммаду через несколько месяцев запросили 5 лет колонии. На тот момент его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Однако весной судья решил возобновить судебное следствие уже в общем порядке. В итоге 18 августа государственное обвинение потребовало приговорить Джумаева к 6 годам лишения свободы. На момент записи этого выпуска подкаста решение суда по делу Саид Мохамада Джумаева все еще неизвестно, но оно уже наверняка есть на сайте «Кавказ Реалии» и в нашем телеграм-канале. Так что не забывайте подписываться, чтобы быть в курсе. самой Чечне тем временем из следственного изолятора в Грозном исчезли похищенные ранее братья геи Исмаил Исаев и Салах Магомадов. Такое предположение высказали правозащитники российской ЛГБТ-сети после того, как молодым людям отказались пустить их адвоката. Исаев и Магомадов – бывшие модераторы оппозиционного чеченского телеграм-канала. В начале этого года они бежали из Чечни и собирались покинуть Россию. Однако в феврале братьев силой вывезли из Нижнего Новгорода. Их похищению потворствовали российские полицейские. В итоге подростков вернули обратно на родину и обвинили в пособничестве боевикам. Исмаил и Салах заявляли о пытках, а правозащитники неоднократно выражали опасения за их жизнь. Недопуск к братьям адвоката в грозненском СИЗО номер 1 объясняют тем, что их якобы перевели на карантин из-за коронавируса. Однако защитник сомневается в достоверности этих доводов. Он заявлял, что до суда Исаев и Магомадов находились в одиночных камерах, то есть и так были изолированы от других арестованных. Кроме того, они оба были привиты от ковида и не могли никого заразить. Также правозащитники выяснили, что молодых людей не доставляли в тюремную больницу. Сомнения вызывает и то, что в грозненском СИЗО отказались давать письменный отказ в допуске адвоката. Юрист подал жалобу в ОФСИН и прокуратуру. Он указывал, что его недопуск к арестованным братьям нарушает их право на защиту. После этой жалобы с опровержением исчезновения Исаева и Магомадова выступила общественная наблюдательная комиссия Чечни. Ее члены якобы побывали в СИЗО номер 1 в Грозном и проверили условия содержания арестованных братьев. Сама проверка выглядела следующим образом. Правозащитники пытались пообщаться с Салахом и Исмаилом по внутренней видеосвязи, но те их не видели и не слышали. Тогда члены чеченской ОНК решили поговорить с братьями через стеклянный глазок в двери их камеры. Можно ли по этому общению делать какие-либо выводы об условиях содержания и состоянии Исаева и Магомадова, судите сами. Но, например, брат Салаха Магомадова Саид выводам чеченских наблюдателей не очень доверяет. В интервью корреспонденту «Кавказ Реалии» он также рассказал об угрозах от чеченских силовиков.
Да, я видел заявление ОНК. Но, если честно, нам бы хотелось, чтобы адвокаты сами увидели их, сами с ними поговорили как-то. Насчет навещаем. У нас, по-моему, родственники дома отправляют им еду, одежду, книги. Они сами их не видят, но их передают. Нам всем угрожали, поэтому нам пришлось уехать. Учитывая, что там происходили вещи пострашнее, но нам очень тревожно за них. Мы не знаем, что с ними, как с ними. Поэтому нам бы хотелось, чтобы адвокаты сами их увидели. Мы желаем этого, чтобы они сказали, что с ними.
Адвокат арестованных утверждает, что его подзащитные находятся в спецблоке СИЗО в условиях особого контроля. Последний раз юрист общался с братьями 2 месяца назад. Их дело уже передано в суд, но рассмотрение материалов еще не началось. И еще одна история из Чечни. В социальных сетях стартовал флешмоб под хэштегом «Где Халимат?». Этим вопросом задаются активисты и неравнодушные, которые ищут чеченскую девушку Халимат Тарамову. Летом она бежала из дома, однако 10 июня ее похитили из кризисной квартиры правозащитников в Дагестане и вернули на родину. В похищении участвовали как чеченские, так и дагестанские полицейские, а также отец Халимат, Аюб Тарамов. Это один из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова. В интернет попало видео нападения силовиков на убежище правозащитников в Махачкале. Чтобы понять, как оно происходило, можно его даже не смотреть. Достаточно просто послушать. Уже после того, как Халимат Тарамову вернули домой, чеченское телевидение выпустило специальный репортаж о ней. На этих кадрах Тарамова говорит, что с ней все хорошо, и никто не оказывает на нее давления.
На самом деле, я в шоке, то, что человек каждый день думает, не знаю, с какой целью они это делают, но папа у меня реально хороший, и вычисляет, и бьет.
А любишь, что папа?
Да,
сильно. Молодец.
Правозащитники убеждены, что Тарамову заставили оговорить себя. Они указывают, что перед побегом из дома девушка самостоятельно записала видеообращение, в котором просила не объявлять ее в розыск.
Сегодня 6 июня 2021 год. Я, Тарамова Халима Аюбовна, добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. И прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создалось от угрозы моей жизни.
В начале августа СМИ сообщили о второй попытке Халимат бежать из Чечни. Однако помогавшая ей ранее дагестанская правозащитница Светлана Анохина опровергла эту информацию. По ее словам, слух о второй попытке бегства могли пустить намеренно, с той целью, чтобы заявить, что Тарамова жива, а затем потерять ее. Правозащитница выразила обеспокоенность за дальнейшую судьбу Халимат. 15 августа в Санкт-Петербурге прошла акция «В защиту Халимат Тарамовой». Тогда же в социальных сетях активисты запустили флешмоб «Где Халимат?». Сейчас в Инстаграме, Твиттере, Фейсбуке и ВКонтакте в общей сложности уже сотни постов с этим хэштегом. Реакции на это из Чечни не было. Ни родственники девушки, ни правоохранительные органы не комментируют флешмоб и заявления правозащитников. Короткая, но не менее скандальная новость из Дагестана. Там в селе Агвали имам мечети решил спросить по шариату у местного жителя, который раскритиковал священнослужителя, сказав, что он пришел в район принудительным путем. Имам, его зовут Рамазан Исаев, решил лично встретиться с обидчиком и разрешить спор кулаками. Кто вышел из драки победителем, неизвестно. Однако после инцидента Исаева решили заменить. На его место пришел новый имам, за которого проголосовали местные жители. Муфтият Дагестана на это пока никак не отреагировал. Самого Рамазана Исаева во время избрания нового имама без объяснения причин держали в отделении полиции. Против него выступили даже местные власти. Замглавы Цумадинского района, где находится село Агвали, признал, что Исаев не пользовался поддержкой местного джамаата, то есть объединения мусульман. Напоследок, и тоже коротко, непрекращающаяся сага. Бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов наконец-то ответил чеченскому бойцу Хамзату Чумаеву. Последний ранее обещал порвать Нурмагомедова, а затем заявил, что имел в виду другого человека и даже признался в своей любви к дагестанскому спортсмену. Хабиб до этого оставлял слова Чумаева без внимания. Но на последней пресс-конференции все же прокомментировал заочный конфликт с чеченским бойцом. Дело в том, что этой осенью в Абу-Даби пройдет новый турнир UFC. Чумаев будет там выступать. Хабиб заявил, что при встрече с Хамзатом ничего спрашивать, это цитата, с него не будет.
Это вопрос про Хамзата Чумаева, коли там он будет 30 октября также драться, все-таки нет ли желания подойти к нему и спросить его, кого он там хотел рвать?
Не, я с людей стараюсь уже не спрашивать ничего. У каждого человека есть свое мнение. И знаете, как этот возраст, когда я уже пытался с каждого что-то спрашивать, я уже перешел его. И как такое желание как-то с людей что-то спрашивать, я думаю, что это будет неправильно. Я и молодежи тоже советую. Те ошибки, которые я совершал раньше, я им говорю, чтобы они на те грабли не наступали. Так что с людей я что-то спрашивать не буду. Ну, пожелаем удачи. Будем болеть за всех наших ребят, которые в Абу-Даби будут биться, а их будет очень много, почти весь кард наш. Так что постараемся, чтобы без вот этих ситуаций.
На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». И время для рубрики «Не круглый стол». С экспертами беседует моя коллега Кетти Бочуришвили.
Не круглый стол.
В
минувшее воскресенье Грузию взбудоражила новость о том, что в начале месяца вступило в силу соглашение о сотрудничестве между Комитетом госбезопасности Республики Беларусь и Службой госбезопасности Грузии. Оно было подписано в Минске еще в 2016 году. Тогда его подписал глава службы Вахтанг Гомелаури, который сейчас занимает пост министра внутренних дел. В грузинской службе госбезопасности объяснили, что оно вступило в силу лишь 5 лет спустя, поскольку все это время проходило внутри государственные процедуры. О том, что в реальности стояло за подписанием этого документа и что стоит за его задействованием, что принес этот акт Грузии, кроме в очередной раз подпорченного международного имиджа, и каким образом соглашение может стать проблемой для укрывающихся в Грузии белорусских активистов, мы поговорим сегодня с экспертами из Тбилиси, Гией Нудья и Кахой Гугулашвили. Ну, Каха, к вам вопрос. Вступление в силу соглашения между СГБ Грузии и КГБ Беларуси вызвало острую реакцию среди европейских политиков. В частности, депутат Европарламента Виола фон Крамон назвала произошедшее опасным случаем и публично задалась вопросом, почему грузинские власти имплементируют соглашение 5-летней давности в тот момент, когда весь мир прекратил сотрудничество с Беларусью. Как вы думаете, почему? Тот же вопрос я бы задала и вам.
Почему? Этот вопрос я бы с удовольствием тоже задал властям, потому что, конечно же, в 2016 году могли быть какие-то соображения по поводу сотрудничества, то есть какие-то положительные моменты могли быть связаны с наличием террористов и на территории Беларуси, и на территории Грузии, и возможностью, так сказать, борьбы против этого, но сейчас это точно мы можем сказать, что в принципе соглашение будет применяться, белорусской стороной будет применяться для травли и для преследования, конечно же, оппозиционных представителей оппозиции, людей, которые ищут убежища в других странах, потому что их преследуют в Беларуси. И совершенно неправильное было решение имплементировать, конечно же, его сегодня, сейчас, в такой ситуации. И с точки зрения международного какого-то резонанса к этому вопросу, в отношении этого вопроса, и с точки зрения внутренней безопасности самой Грузии. Думаю, что страна, для нас безопасность связана именно с нашими отношениями с западным миром. И мы должны в унисоне, мы должны в резонансе с ними быть во всех вот вопросах международной политики. Это и в соглашении об ассоциации записано, что мы должны консультироваться по вопросам безопасности, по вопросам демократии, развития стабильности в регионе. И, конечно же, такой шаг, он обязательно отразится негативно на отношениях Грузии с европейскими странами, с Европой в частности. Почему? Ну, оправданием всегда служит, как известно, вот вопрос признания Белоруссию, Абхазии, Южной Осетии, и это пугает вроде бы власти. Но я бы сказал, что это не очень такой правильный аргумент, потому что признание независимости Абхазии и Южной Осетии диктаторскими режимами, вроде Асада, я думаю, никакого урона не принесет территориальной целостности Грузии, то есть принципу территориальной целостности Грузии, и никакого влияния не будет иметь на международное сообщество. Даже внутри СНГ, я думаю, признание Белоруссию, если это случится, точнее, режимом Белоруссии в ходе Южной Осетии, оно не отразится таким образом, что другие страны тоже начнут признавать их независимость. Так что единственным тут может быть какие-то другие причины. Эти причины, наверное, то, что Грузия давно сотрудничает с белорусскими властями, грузинские власти, и они, так сказать, чувствуют себя комфортно, сотрудничая вот именно с режимом с Лукашенко. Они хотят эти связи обрывать почему-то. Второй вопрос еще, это может быть вопрос давления со стороны России.
Батнугия, секретную информацию о задействовании документа разгласила одна из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. Она сослалась на источники в Минске и призвала общественность не мириться с тем, что власти ставят под угрозу жизни представителей белорусской диаспоры, которые вынуждены искать убежище в Грузии. Лидер этой партии Михаил Саакашвили в свое время тоже не ссорился с Александром Лукашенко. Лукашенко. Почему наше движение молчало тогда?
Ну, я думаю, тогда было другое политическое, скажем так, другая политическая среда, скажем, и фон другой. Даже в 2016 году был другой фон, конечно, и можно спорить, что и в 2016 году было неправильно вот сотрудничать именно с КГБ белорусского режима, но тогда Лукашенко позиционировал себя по-другому. Он старался, так сказать, как-то играть и с Россией, и с Западом.
В то время его политика позволяла расшаркиваться перед ним?
Ну, что значит расшаркиваться? То есть, ну, у Грузии были, конечно, определенные интересы, которые, о которых говорил Каха, насчет, связанные с возможностью признания Лукашенко в Абхазии и Южной Осетии. Но кроме этого, ну, позиция Грузии была и во время национального движения после 2008 года, и во время уже новых властей, что вот надо как-то способствовать тому, что Лукашенко не слишком, скажем так, прилип к России, и как-то вот открыть для него возможности сотрудничества с Западом. И, в общем-то, в какой-то степени казалось, по крайней мере, вот до последних событий, что эта политика работает, и политика Европы, политика Запада тоже изменилась по отношению к Лукашенко. Это не значит, что он им нравился, но, по крайней мере, во всяком случае, вот этот подход, что надо как-то вот способствовать, чтобы Лукашенко не был на 100% совсем в орбите политического влияния России, что вот надо как-то ему какие-то, так сказать, стимулы давать для сотрудничества. И это было, я имею в виду, европейская и западная политика до вот последних событий. А сейчас ситуация изменилась, изменилась в двух направлениях. В одном, что белорусский режим, конечно, всегда был диктаторским, но сейчас он совсем стал, так сказать, брутальным. Это первое. И второе то, что, конечно, радикально изменилось отношение наших западных партнеров. И, как говорит Каха, если в 2016 году такое соглашение не создавало какого-то такого вопиющего диссонанса с западной политикой по отношению к режиму Лукашенко, как минимум сейчас, этот шаг, он означает, что вот Запад идет в одном направлении, а мы прямо противоположно.
Вот, ну, Гия, и все же, почему нынешние власти так неприкрыто выражают свою лояльность режиму Лукашенко? В чем причина?
Трудно мне объяснить, но во всяком случае тенденция налицо не только вот в этом решении, но в целом, что власти грузинской мечты более, так сказать, открыто идут на шаги, которые, во-первых, более авторитарны по своей направленности, и, во-вторых, более открыто противоречат, скажем так, идеям и нормам, которые можно назвать европейскими. То есть раньше, по крайней мере, грузинская мечта, конечно, и раньше часто оказывалась в противоречии с этими нормами, и часто их подвергали критике, но они как-то старались, по крайней мере, загладить острые углы и как-то показать, что нет, там мы, в принципе, так сказать, согласны, мы там спорим только о деталях. А в последнее время, конечно, и выход из соглашения, так называемого соглашения Шарля Мишеля, и это решение показывает то, что вот что-то изменилось в политике грузинской мечты, и они уже менее, так сказать, избегают открытого разрыва, если не совсем отношений с Европой, но, по крайней мере, ну, разрыва с теми нормами и ценностями, на которых это сотрудничество с западными партнерами основывается.
То есть вы не считаете, что главная причина их боязнь признания Белоруссию, Абхазии и Южной Осетии?
Я не знаю. Возможно, это сыграло роль. Я не отрицаю этого. Во всяком случае, я не могу сказать, почему именно это решение было принято. Нельзя полностью отрицать и фактор глупости, но во всяком случае, это вот вписывается в определенную тенденцию.
Насколько я поняла, Батон и Каха считают, если бы такое случилось, ну, признал бы и признал бы. Что в этом страшного? Самого Лукашенко никто практически из цивилизованного мира не признает. Вы тоже так к этому вопросу относитесь?
Да, я считаю, что сейчас ситуация изменилась вокруг Лукашенко. И если, скажем, в 2009 или 2010 году признание со стороны Лукашенко со стороны Белоруссии это было бы более болезненным феноменом, явлением для Грузии, то сейчас, даже если это произойдет, это гораздо менее болезненно для Грузии, именно потому, что вы сказали, что сам Лукашенко это тоже практически стал политическим изгоем, по крайней мере, с точки зрения Запада.
Спасибо. Бадну Каха, как этот документ может повлиять, на ваш взгляд, на судьбы тех активистов, журналистов, правозащитников, которые были вынуждены искать убежище в Грузии? Вот советник Светланы Тихановской назвал соглашение позорным и высказал надежду, что Грузия не экстрадирует белорусских журналистов и правозащитников, многие из которых обрели в Грузии безопасность, как он сказал. Это действительно им грозит, или тут могут включиться соответствующие конвенции, под которыми стоит подпись Грузии? Вот этот юридический механизм, как по-вашему, может действительно не защитить этих людей? Какая угроза для них реальная, скажем?
Да, конечно же. В Грузии, я думаю, ни одна власть не осмелится нарушать европейские конвенции и идти вот так вразрез с международным правом, международными нормами и передавать, значит, режиму, который так грубо нарушает, и это уже признано во всем мире, что Лукашенко режим нарушает фундаментальные права людей, в том числе, конечно, в первую очередь тех, кто протестует против его режима. Это не будет очень легко, конечно, сделать, если даже такое намерение будет у правительства, но сам факт того, что Грузия вот подписала такой договор, уже напугает представителей и оппозиции, и людей, которые просто не хотят жить в Беларуси, искать убежище в Грузии. Потому что они будут бояться, что за ними будет слежка, если белорусские власти передадут, например, информацию, что Лукашенко называет любого оппозиционера террористом. И они могут просто передавать данные Грузии, что вот, скажите, находится ли в Грузии вот такой-такой и тому подобное. И грузинскому правительству придется, органам безопасности, придется отвечать на это официально, да? Хотя бы то, что они здесь находятся или их нет здесь. И я не знаю, личные данные будут передаваться или нет в таком случае, где они живут и так далее. То есть они могут себя чувствовать более достигаемыми со стороны служб белорусской безопасности. И это уже нехорошо и неправильно, потому что Грузия практически таким образом отвергает такую миссию защиты вот этих людей и предоставления им убежища и тому подобное. То есть, конечно, не открыто, но таким образом подписывает это заявление. Но, во-вторых, конечно же, в таких случаях, когда в Беларуси будут открыты какие-то дела с обвинением в терроризме или с обвинением в преступлениях, вооруженном нападении или в чем-то на людей, которые, возможно, совершенно в этом не виновны, то я не знаю, что будет грузинское правительство тогда делать, если у них есть договор о том, что они должны сотрудничать, передавать информацию, обмениваться информацией, если в случае чего должны эксплуатировать.
Я как раз и хотел вас спросить, поскольку все это подписывается тогда, когда Джо Байден намерен ужесточить санкции в отношении режима Лукашенко, как грузинские власти будут выбираться из этой ситуации? Они надеются, что все будет спущено на тормозах? По моему мнению, к этому все и идет, потому что укоряют Грузию, да, европарламентарии, кроме Виолы фон Краммон, Марина Кальюранд и бывший министр иностранных дел Литвы Линкявичус Линас. Но это в основном в Твиттере, в соцсетях. А официально свою позицию так никто и не зафиксировал.
Я думаю, что официально Европейский Союз сейчас не будет этим заниматься, потому что, в принципе, с официальной точки зрения тут все, так сказать, нормально. Две страны, дипломатические отношения между странами установлены. Никто Беларусь еще, так сказать, не объявил полностью преступным государством и тому подобное, с которым нельзя иметь отношения институциональные. То есть здесь институциональное соглашение, которое заключено, официального заявления, может быть, в этом направлении не быть. Но в любых, так сказать, консультациях, конечно же, будет укор. И, конечно же, представители европейских институтов, они будут ставить вопросы и спрашивать грузинское правительство, нужно ли было вот сейчас развивать эти отношения.
Ну, то есть ком будет нарастать, и это совсем не на руку Грузии, вы хотите сказать?
Абсолютно не на руку Грузии, потому что это все записывается нам в отрицательный баланс в отношении нашего европейской перспективы и тому подобное. То есть, конечно же, это очень большая политическая ошибка, если считать, что Грузинская мечта действительно намерена привести страну в Европейский Союз. Но появляются большие, конечно же, вопросительные знаки во всех этих вопросах.
Спасибо. Бадногия, к вам тоже вопрос. Эта история закончится так же внезапно, как и началась, и ничем?
Не знаю, чем она закончится, и закончится ли вообще, по крайней мере, пока грузинская мечта будет у власти. Я не думаю, что они вот завтра, послезавтра как-то от этого договора откажутся, тем более, что официально от них этого, наверное, никто не потребует. Но проблема в том, о чем говорил Каха, что проблема в доверии, проблема об общем отношении Грузии. Общее отношение Грузии было такое, что вот, конечно, там у них слабые там институты демократические, они немножко там сумасшедшие иногда, делают странные движения, у них очень странная система власти реальная, так называемая неформальная вот власть, Бедзина Иванишвили и так далее, но в принципе они на нашей стороне, как бы, да?
Mm-hmm.
Они наши. Вот это... Этот шаг, связанный с Белоруссией, он идет вразрез с этим таким вот общим представлением, что вот, по крайней мере, сегодняшние власти Грузии, они на нашей стороне или нет. То есть, фактически получается, что скорее нет. По крайней мере, те люди, которые сомневаются в этом, у них очень серьезный аргумент в том, что можно ли вообще доверять властям Грузии. Я думаю, выход из соглашения Шарля Мишеля тоже был именно таким шагом. То есть, после этого, как доверять вообще грузинским властям. Но вот это второй такой вопиющий, скажем, шаг, который показывает, что в Грузии не просто там проблемы с развитием демократии, которые, может быть, там глубокие там корни политической культуры и так далее, но вот сама политическая воля грузинского руководства, она не состоит в том, чтобы ориентироваться на близкое сотрудничество с Европой и Западом.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были эксперты из Тбилиси Гия Нудия и Каха Гугулашвили.
С экспертами беседовала Кетти Бучуришвили.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается общественная дискуссия по поводу отсутствия ограничений для въезжающих в самопровозглашенную республику российских туристов. Кто-то видит в них источник инфекции, другие в ответ указывают на беспечное поведение самих жителей Абхазии, которые не соблюдают меры предосторожности. Переходит дискуссия и в политическую плоскость. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера и сегодня ряд российских СМИ запестрил публикациями с однотипными заголовками. В Сочи на границе с Абхазией выстроились многотысячные очереди из туристов. Из-за вакцинации туристы массово бегут из Сочи в Абхазию. Август – это обычно пик туристического сезона в Абхазии, так что нет ничего удивительного в появлении этих публикаций именно сейчас. Но нынче росту очередей способствовал и дополнительный фактор, который в одном из интернет-изданий в России сформулировали так. Российские путешественники уже второй год из-за ситуации с коронавирусом отдают предпочтение внутреннему туризму. Исключение составляет граничащая с Краснодарским краем Абхазия. Безвизовый въезд и отсутствие ковид-ограничений делают эту республику очень заманчивой для жителей России. Конец цитаты. Уточним к сказанному лишь то, что в прошлом году туристический сезон в Абхазии был укороченным, так как российские и абхазские власти смогли договориться о взаимном открытии границы на Псоу только с 1 августа, спустя 4 месяца карантина. В нынешнем году вопрос о закрытии границы в Абхазии даже не обсуждался, ибо подавляющее большинство населения республики понимает, что в таком случае экономика ее просто загнется. Хотя это не значит, что в соцсетях не звучат отдельные высказывания против «нашествия туристов», в кавычках, из-за которых, по мнению их авторов, и наблюдается этим летом ухудшение эпидемситуации в Абхазии. Но гораздо больше тех, кто не призывает к новому закрытию границы на ПСОУ, а упрекают власть, прежде всего, конечно, ее политические оппоненты, в отказе от тех самых ковид-ограничений. Они заявляют, что властные структуры не предпринимают должных мер по предотвращению заезда в республику инфицированных туристов. Даже термометрия на границе не осуществляется. В ответ в недавнем комментарии провластной политической партии Ансахара его авторы предпочли ограничиться объяснением, что это невозможно по ряду объективных причин. Сторонники власти в личных интернет-высказываниях бывают более конкретны. Их видение ситуации следующее. Какая термометрия в такую жару на солнце? Вы хотите просто еще помучить людей, отстоявших уйму времени на российской стороне границы? К тому же, какой нормальный человек поедет отдыхать в отпуск, узнав, что он заболел? Конец цитаты. В абхазском сегменте Фейсбука встречаются такие характерные посты на эту тему. Вот что пишет пользовательница Эсма Чанба. ФБ читала пост жителя Гагры, где он объясняет, что не говоря даже о закрытии границы, просто предоставление ПЦР и замер температуры доставит хлопоты нашим гостям и снизит поток людей. Люди должны заработать на зиму, а в больницах работают компетентные люди, которые более или менее контролируют ситуацию. Это позиция одного из многих наших граждан. Врачи при этом бьют тревогу, но их никто не слышит. Это страшно, если честно, когда люди в погоне за деньгами не хотят верить в то, что ситуация выходит из-под контроля и не выполняют элементарных норм предосторожности. Лето не будет длиться вечно, и дай бог, чтоб те, кто сегодня кричит «дайте поработать», осенью не кричали «помогите». Конец цитаты. Пользовательница Аста Арзенба заочно полемизирует своим постом, наоборот, с теми, кого возмущает рекордный заезд туристов, когда ковид-положительные на работу ходят, на похороны ходят, свадьбы устраивают и просто выходят во двор к соседям кофе пить, скрывая свой диагноз. Им что мешает? Открытая граница им мешает. Закрыть границу – это добровольно уйти в блокаду. Это значит оставить семьи без средств к существованию. Это отразится и на тех, кто не зависит от турсезона. Люди не просто недоедали, люди откровенно голодали целыми семьями в прошлом году. Просто об этом стыдно у нас открыто говорить. И не всем гуманитарка приходила. Конец цитаты. Эхо Кавказа решило сегодня поговорить на эту тему с абхазским блогером, который работает психологом в Сухумской третьей школе, Олесей Маланкой. Она убеждена, что предложения некоторых о закрытии границы на ПСОУ просто абсурдны. И прежде всего потому, что отгородиться от мира, отсидеться в карантине все равно не удастся.
Ситуация с вирусом, да, она началась как бы давно, и вирус он будет. Как мы поняли, он будет, и он никуда не денется. Естественно, нужно всем вакцинироваться. Вот я сама вакцинировалась, мама вакцинировалась, папа вакцинировалась. Я считаю, что школы открывать надо, границу закрывать не нужно. Нужна массовая вакцинация. И, естественно, сознательность людей, что если ты заболеваешь, то сразу иди в больницу и сдавать тест и лечиться по назначению врача. Потому что мой друг близкий, вот он, к сожалению, умер, потому что он занимался самолечением.
Олеся Маланка переехала в Сухум недавно, а до этого жила в курортной столице Абхазии, как привыкли называть Гагру. Нередко бывает там у родителей и сейчас. И вот ее наблюдение.
Я вот спрашивала медиков Гагры, есть заболевшие, но такое ощущение, что они вот его хватают здесь, то есть только приехали. Их сразу тоже лечат, кого-то укладывают в больницу, кого-то некоторые просят вывозить их сразу там в Россию.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. На вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.